эфире радио «Кавказ» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе дополнит ли список Саакашвили список Магнитского.
Конкретно говорю за Сахали.
Михаил Саакашвили ознакомился со списком. Сейчас он будет отправлен американскому юристу и группе, которая работает в Лондоне. Цель этого списка будет иметь ошеломляющий эффект.
Как Запад должен выстраивать отношения с будущей Россией? Интервью с бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом в нашем эфире.
Вообще-то за нашу и вашу свободу для нас остается самым главным, не только лозунгом, но и принципом, потому что от свободы России, свободы россиян, зависит очень много в нашей жизни.
В Западной Грузии продолжает бушевать стихия.
Очень сильный ветер. Практически каждые полчаса падает по 2-3 дерева. 40% местного населения осталось без электричества.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.kavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Министерство обороны России заявило о взятии города Солидар Донецкой области Украины. По утверждению ведомства, город был взят под контроль вечером 12 января. Украинская сторона пока официально не подтвердила потери города, за которые в последние дни велись бои. В сообщении российского военного ведомства говорит, что Солидар, город с довоенным населением около 10 тысяч человек, имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на Донецком направлении. Конец цитаты. Российская Минобороны утверждает, что взятие Солидара позволяет отрезать пути снабжения украинских военных в расположенном южнее более крупном городе Бахмут. В сообщении Минобороны использовано его советское название Артемовск, за которое уже несколько месяцев идут бои. Российский Минобороны также утверждает, что в ходе боев подразделения ВДВ совершили скрытый маневр с другого направления и успешно атаковали сходу позиции противника, заняв господствующие высоты. Упоминается также о действиях авиации и артиллерии. В сообщении нет ни одного упоминания об участии в боях отрядов ЧВК «Вагнер». При этом основатель этого формирования Евгений Пригожин утверждал, что в боях за Солидар участвовали только бойцы «Вагнера». По утверждению Пригожина, город был взят еще 11 января. Представитель украинского командования «Восток» Сергей Череватый заявил, что утверждение Минобороны о взятии Солидара не соответствует действительности, и в городе идут бои. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр утром в пятницу написала в Телеграме, что ночь в Солидаре была горячей, и украинские военные отражали российские атаки. Корреспондент телеканала CNN, находящийся, как утверждает, примерно в 4 километрах к западу от Солидара, сообщил, что наблюдал в пятницу предположительно отступление украинских военных со стороны города. Российский генштаб отменил отсрочку для отцов с тремя детьми при мобилизации на войну с Украиной. Об этом сообщила председатель Комитета Госдумы России по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Официального заявления самого генштаба об этом не было, а один из руководителей «Единой России» Андрей Турчак отмену отсрочки отрицает. По словам Останина, об этом ей стало известно в ходе встречи с членом президентского совета по правам человека Ириной Киркора. Киркора сообщила, что в конце декабря генштаб отменил собственную директиву 4 октября 2022 года. По закону отсрочка полагается при наличии 4 и более детей в возрасте до 16 лет. После начала мобилизации генштаб издал указание о предоставлении отсрочки и мужчинам с тремя детьми. Минобороны назвал это жестом доброй воли. По сообщениям СМИ, Госдума в ходе весенней сессии примет и законопроект о повышении максимального призывного возраста в России с 27 до 30 лет. Представитель президента Дмитрий Песков прокомментировал это так.
Аргументация, она должна быть представлена Министерством обороны, и в данном случае это исключительно прерогатива Министерства обороны. Концептуально, действительно, эта идея была поддержана главой государства, но детали, оформление этой идеи, это все-таки в качестве первоисточника нужно и следует воспринимать информацию от Министерства обороны.
В Чехии 13 и 14 января проходят выборы президента. На пост главы государства претендует 9 кандидатов. Реальная борьба за выход во второй тур по опросам и мнению большинства аналитиков развернется между тремя из них. Это основной генерал Петр Павел, экономист Дануша Нерудова и бывший премьер-министр Андрей Бабиш. Бабиш, бывший премьер-министр, ныне лидер крупнейшей оппозиционной партии «Миллиардер». На этой неделе суд оправдал его по делу о мошенничестве с дотациями Евросоюза. Вердикт суда, по мнению ряда комментаторов, может добавить ему голосов. Ядро избирателей Бабиша – пенсионеры и люди с невысокими доходами. Петр Павел, кадровый военный, первый в истории Чехии и стран бывшего советского блока глава военного комитета НАТО, занимает жесткую позицию по отношению к российскому вторжению в Украину, выступает за западную ориентацию Чехии, при этом апеллирует к патриотическим чувствам. Дануша Нерудова, экономист, бывший ректор частного университета, в случае избрания станет первой женщиной на посту президента Чехии. Ее кампания нацелена главным образом на молодых избирателей. Она поднимает такие темы, как образование, равные возможности для всех, права ЛГБТ. Как и Павел, выступает в поддержку Украины. По опросам несколько более предпочтительно видятся шансы Бабиша и Павела, причем в гипотетическом втором туре основной генерал считается фаворитом.
Эхо Кавказа. Новости.
Глава Госдумы Вячеслав Володин предложил лишать имущества уехавших из страны граждан России, осужденным по статьям Уголовного кодекса, связанных с критикой войны в Украине. С предложением Володина согласился влиятельный член Совета Федерации Андрей Клишас, часто выступающий соавтором поддержанных Кремлем законодательных инициатив. Заявления высокопоставленных чиновников прозвучали на фоне обсуждения антивоенных высказываний ряда известных россиян, живущих сейчас за границей. Как написал в телеграмме Володин, в последнее время некоторые наши сограждане считают возможным оскорблять Россию и жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживают злодеев, нацистов и убийств. И убийц, конец цитаты. Прямо о войне в Украине в ее посте не говорится, однако по контексту понятно, о чем идет речь. Как пишет Володин, подобные заявления могут быть расценены как призывы к экстремизму, реабилитации нацизма или дискредитации вооруженных сил. При этом глава Думы посетовал, что их авторы, находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан. Конец цитаты. В Кремле начали подготовку к выборам президента России, которые должны состояться в 2024 году. Чиновники администрации президента исходят из того, что выборы, несмотря на войну, пройдут в установленные сроки в марте будущего года и что в них будет участвовать Владимир Путин. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. О том, что в Кремле исходят из участия в выборах действующего президента, пишет также издание «Верстка». Генеральный прокурор США Мерик Гарланд назначил специального прокурора для расследования того, каким образом документы, помеченные грифом «секретно», оказались в одном из домов президента США Джо Байдена в помещении исследовательского фонда, организованного им после завершения работы в качестве вице-президента США в 2016 году.
С международными новостями был Вадим Дубнов. Он вернется с региональным выпуском в студию в середине часа. В эфире радио «Кавказ» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Адвокаты Михаила Саакашвили продолжают работу над составлением санкционного списка, в котором, как они говорят, должны оказаться лица, цитата, принявшие участие в нечеловеческом обращении с экс-президентом Михаилом Саакашвили, конец цитаты. За новой инициативой в борьбе за Саакашвили следит Ираклий Урагвелидзе.
Продолжается международная кампания по спасению экс-президента. Напомним, на днях Михаил Саакашвили письменно обратился к исполнительному директору фонда Heritage Foundation Уильяму Браудеру, автору списка Магнитского, с просьбой помочь своим сторонникам в составлении списка, в который войдут лица, виновные, по его мнению, в бесчеловечном отношении к нему. Ожидается, что список будет готов к концу недели. Сторона защиты говорит, что в него будут включены лица, препятствующие оказанию медицинской помощи и виновные в отравлении экс-президента. По словам адвоката Саакашвили Шалвы Хачапуридзе, работа над списком Магнитского ведется в форсированном режиме.
Михаил Саакашвили ознакомился со списком. Сейчас он будет отправлен американскому юристу в Америке и группе, которая работает в Лондоне. И эта группа примет окончательный вариант. Этот список уточняется, и назвать точную цифру лиц пока сложно, потому что она то уменьшается, то увеличивается. В части достаточности доказательств и так далее. Цель этого списка будет иметь ошеломляющий эффект, и он вскоре будет.
Пообещал Хачапуридзе. Между тем, на сдвижении нет единства в вопросе, будет ли создан отдельный список, или подсанкционные лица будут включены в действующий список Магнитского. Один из лидеров на сдвижение Роман Гуцериидзе склоняется ко второму варианту.
Сегодня любая европейская страна признает применение санкций в отношении людей из американского списка Магнитского, но некоторые пошли дальше. К примеру, Канада, Великобритания, Латвия, Литва, Эстония приняли свой собственный закон. Можно предположить, что попадание в список Магнитского как в глобальный акт гораздо важнее, чем начать составлять отдельный список Михаила Саакашвили, который потребует отдельных процедур. Затем в Конгрессе должен быть принят дополнительный закон и так далее. Естественно, это растянется во времени, и нет смысла называть список Саакашвили, когда список Магнитского гораздо более узнаваем и его легче реализовать процедурно.
Сказал Роман Гоцеридзе, призвал в первую очередь включить в список Магнитского грузинских судей и прокуроров, организующих травлю Саакашвили, а уже затем поразмыслить над включением политиков. В свою очередь, представители грузинской мечты считают абсурдным даже обсуждение такого сценария. По словам Михаила Сарджуладзе, разговор о списке Магнитского лишен всяческого смысла.
Нет никаких предпосылок для того, чтобы говорить о сходстве дела Саакашвили с делом Магнитского. Исключено, чтобы кто-то объяснил по объективным критериям, какой может быть параллель. Это не более чем пиар-ход. Мы имеем дело с попыткой инициировать разговор о Саакашвили в негативном контексте дела Магнитского. Никакой серьезной цели и намерения не может иметь ни одно подобное начинание в отношении Грузии. Это неоспоримая истина. И ее хорошо понимают даже те, кто завел разговор об этом списке.
Подытожил Сарджуладзе. Часть парламентской оппозиции также скептически относится к списку. По мнению Ягу Хвича, одного из лидеров Гирчи, нацдвижение впустую расходует время и ресурсы.
Я думаю, что национальное движение теряет время в этом вопросе, но желаю успеха своим коллегам. Список составляют не политики, тем более Михаил Саакашвили призывает подключить к этому НПО. Но не верю, что кто-либо попадет в список Магнитского. Это выгодно в первую очередь грузинской мечте, которая любит подискутировать на такие несерьезные темы, когда в стране полно серьезных тем, о которых все избегают говорить, и наши коллеги вольно или невольно способствуют партии власти в этом.
Говорит Хвича. Бывший лидер грузинской мечты и основатель силы народа Дмитрий Хундадзе считает, что если кого и следует включить в список Саакашвили, то им в первую очередь должен стать сам экс-президент, поскольку его вмешательство в свое здоровье подтверждено официально.
Список преследует одну цель. Это часть пиар-кампании по снятию с Михаила Саакашвили ответственности. Прежде всего, я считаю, что в этот список следует включить самого Михаила Саакашвили, поскольку подтверждено, что ущерб его здоровью начал сам Михаил Саакашвили. Первое, он объявил голодовку, и это подтвердилось. Второе, отказался от инструментальных обследований. Это тоже подтверждается. То, что он не следует рекомендациям врачей, это тоже подтверждается.
Заявил Хундадзе. А по мнению руководителя центра «Эмпатия» Мариам Чишкариани, в список должны быть включены в первую очередь высокопоставленные чиновники пенитенциарной службы и Министерства юстиции, которые принимали непосредственное участие и издали указ в пытках и бесчеловечном обращении с Михаилом Саакашвили. Среди них в первую очередь министр юстиции Рады Брегадзе. По неподтвержденным данным ряда СМИ, список уже сформирован. В него войдут до 20 человек. Министр юстиции Раты Бригадзе – единственный из чиновников, попавших в него. Вместе с ним в список входят судья Нино Чахнашвили, прокурор по отделу Леван Вебхуадзе, начальник медицинского отдела спецслужбы исполнения наказаний Малхас Уртмелидзе, директор голданской тюрьмы Нодар Кингладзе и другие. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Тысячи жителей Западной Грузии остались без света, газа и воды. Сорванные с домов крыши и обрушившиеся под сильным ветром деревья повредили коммуникации. Местные власти уже приступили к подсчету ущерба. Однако синоптики предупреждают, что такая ситуация сохранится до завтрашнего дня. С подробностями Серго Бригвадзе.
Инцидент произошел на магистрали Сантредия-Григолети. Ураганный ветер повалил здесь дерево, которое рухнуло на двигающийся по этой дороге автомобиль. Прибывшие на место происшествия спасатели и служащие скорой помощи обнаружили водителя мертвым, сообщил журналистам телекомпании «Формула» мэр Ланчхутского муниципалитета Александр Саришвили.
Скончался молодой человек. У его двух попутчиков нет никаких повреждений. На данном этапе продолжается очень сильный ветер. Деревья повалены на центральных улицах города и в селах. Спасательные службы максимально мобилизованы. Практически каждые полчаса падает по 2-3 дерева. 40% местного населения осталось без электричества. Ветер срывает крыши. Мы перевели около 120 семей во временное убежище.
От сильного ветра пострадал и Кутаиси. Ураган снес здесь крыши почти с 200 домов. Под обломками одной из таких, рухнувшей с 5-этажного дома, остались автомобили местных жителей. Обошлось без жертв, однако были повреждены линии электропередач и газопровод. Без отопления и электроэнергии остались около 50 семей. На просьбу жильцов о помощи в местной мэрии ответили, что работы по восстановлению коммуникации не смогут начаться до завершения стихии, жалуется один местный житель.
Даже электричества нет. Нужно восстановить. А пока они не вынесут эти обломки крыши, работать не смогут. При этом сказали нам, приедем и пока все отодвинем. Грубо. Люди и так пострадали, а вы еще усложняете дело. Тогда, говорят, улучшится погода и потом все сделаем. А это срочно. Мне сейчас тяжело.
Ураган повредил и около 1000 домов в Самегрелу. Мэрия Зугдиди приняла решение демонтировать новогоднюю елку, располагавшуюся в центре города, из-за риска ее разрушения, сообщил журналистам губернатор Самегрелу Верхней Сванетии Георгий Гегучья.
Ущерб значительно возрос. Вчера ночью были повреждены около 600 частных домов. Сегодня их число перевалило за 960. Выросло и число поврежденных жилых корпусов. Их теперь 38. Да и другие виды ущерба были нанесены региону стихии. Вчера ночью в селе Абашаб ветер полностью снес крышу с дома одной из местной семьи. Возникла опасность полного разрушения дома. Мы временно перевели эту семью в гостиницу.
До Тбилиси ураган не добрался, однако столица тоже столкнулась со сложностями. Низкая температура и обильные осадки вызвали на дорогах гололед. В соцсетях местные жители жалуются, что город оказался совершенно не готов к этому. Технической солью муниципальные службы посыпают лишь центральные дороги, из-за чего городской транспорт часто просто не может добраться до определенных районов. Также жители Тбилиси сообщают о частых авариях. Столичные власти тем временем призвали горожан отказаться от поездок на личном транспорте без зимней резины. Между тем, начальник управления гидрометеорологических прогнозов Национального агентства окружающей среды Грузии Светлана Неурадзе сообщила «Эху Кавказа», что погода по всей стране начнет улучшаться уже завтра.
Скорость ветра достигла ураганных значений 33-34 метра в секунду. И там, где не измеряется ветер, там, возможно, была и большая скорость, потому что налицо результаты вот этого очень сильного ветра ураганного. С корнями вырваны деревья, оборваны линии электропередач. Сегодня сохраняется эта ситуация, но с той разницей, что ветер немножко ослабнет уже, 32-33 метра в секунду. Такого ветра мы сегодня не ожидаем. Завтра тоже ветер восточного направления, но уже постепенно уже ослабнет этот ветер. И уже послезавтра не будет этого сильного ветра. Что касается восточной Грузии, снег в основном в регионах Кахетии сегодня сохранится. Сегодня днем, ночью и до завтрашнего утра. А завтрашнего дня уже в течение будущей недели ожидается погода без осадков как по восточной Грузии, так и по западной. Температура постепенно повысится.
Тем не менее, муниципальные власти в разных регионах страны в преддверии Старого Нового года призывают жителей отказаться от использования пиротехники, так как из-за сильного ветра велика вероятность того, что фейерверки станут причиной пожаров. Кроме того, во избежание инцидентов власти советуют не выходить из домов без крайней необходимости. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Начало плановых отключений электроэнергии в Абхазии – главная тема недели для уставших от бытовых проблем местных жителей. У них, как и у оппозиции, все больше вопросов и к президенту самопровозглашенной Республики Абхазия Аслану Бжане, который, между тем, все еще в отъезде. Итоги абхазской недели подводит наш сухумский блогер Изида Чания.
Без сомнения, главная тема недели – свет. Энергетики порадовали своих потребителей проблемами сразу после новогодних праздников. Одновременно с очередным повышением цен начались отключения света. О его качестве уже редко кто говорит. Сперва, как водится, спонтанные, а затем по графику и без графика. Энергетики констатируют отключение света и объясняют его то дефицитом электроэнергии, то перегрузом сети или деятельностью по добыче криптовалюты, то падением уровня воды в Джварском водохранилище и, конечно, погодными условиями. Неподъемной задачей для правительства стала зима. В Абхазии похолодало. Температура воздуха на равнине опустилась до 10, иногда до 8 градусов тепла. Никаких планов по выходу из сложившейся или придуманной ситуации в энергетике нет ни у Министерства экономики, ни у Черноморэнерго. Более того, энергетическая компания полностью закрыла информацию о своей работе. На сайте ведомства нет даже отчетов о их деятельности. Тем временем недовольство людей растет, социальные сети заполнены ропотом потребителей электроэнергии, порою переходящих в откровенные проклятия. Выходит из строя техника. Фактически остановлена работа на немногочисленных предприятиях. Несут убытки мелкие предприниматели, закрывая ларьки и магазины. Рабочий день, не успев начаться, прерывается отключением света. И такая дребедень целый день. Власть безмолвствует. Президент вот уже скоро как месяц отдыхает за пределами страны. А люди пытаются решить свои бытовые проблемы самостоятельно. Печки, дрова, генераторы, свечи, фонари. С обращением к народу выступил представитель оппозиционного движения Айтгылара Лаша Шамба. Он призвал людей не платить за электричество, а Аслан Абжане сдержать свое слово и объявить референдум о доверии главе государства. Ветераны войны ААРО призвали парламент во избежание стихийных событий срочно принять закон об импичменте президенту. В заявлении, с которым они выступили 12 января, говорится о том, что власть окончательно лишила себя легитимности, не исполнив ни одного обещания данного народу в предвыборный период и ввергнув страну в глобальный кризис. Ветераны войны отмечают, что никакое давление не заставит их отступить от своих позиций и требуют от парламента предоставить народу право менять не оправдавшую надежд и не выполнившую своих обещаний власть законным путем. Лидер движения АНД Адгур Арцинба собрал подборку, на мой взгляд, весьма неполную, из 8 невыполненных обещаний президента Бжане. В их числе обещание сократить в 2 раза количество ДТП, сократить численность государственного аппарата, отменить ввозной НДС, принять закон об организованной преступности, назначать чиновников, исходя из их профессионального соответствия и квалификации, провести референдум о доверии к президенту после половины своего срока и так далее. Адгур Арцинба потребует ответить, почему ни одно обещание президент не исполнил. Должна сказать, что меня одолевают серьезные сомнения в том, что Бжане ответит на вопросы Арцинба или объявит референдум о доверии к себе, как требует Лаша Шамба, а парламент примет закон об импичменте. Власть не предоставит общественности право на цивилизованное решение. Не для того они обнесли стеной и заборами комплекс правительственных зданий и усилили охрану, чтобы уступить требованиям общественности. Впрочем, не только оппозиционные силы, но и простые люди постят фрагменты выступлений кандидатов в президенты Бжане, который обещает своим сторонникам решить проблемы со светом и водой, провести глобальные реформы и так далее. Но не светом единым. В МВД прошло совещание, на котором подведены промежуточные итоги работы в новогодние праздники. И обсуждалась криминогенная обстановка. Это вся информация. Абхазская железная дорога при поддержке президента Бжане и содействии Министерства экономики страны закупила 2 поддержанных локомотива. Министру иностранных дел Иналу Арцинба присвоен высший дипломатический чин, чрезвычайный уполномоченный посол. Сбербанк утверждает, утвердил график начисления пенсии пенсионерам, а озеро Рица посетило 10 тысяч человек. Такие были новости на первой после праздничных выходных рабочей недели. Впрочем, праздники еще не закончились. Впереди Старый Новый год и еще один выходной на следующей неделе. Специально для Эхо Кавказа из Идачани и Сухума.
И вновь к делу Михаила Саакашвили. Мать бывшего президента Грузии Гиулия Лассания заявила, что в Украине началось расследование его возможного отравления в ходе тюремного заключения. По утверждению адвокатов и близких третьего президента Грузии, его состояние продолжает ухудшаться. Тем временем процесс по делу об отсрочке наказания или освобождении от него затягивается. Об очередной неделе процесса над Михаилом Саакашвили расскажет Мзия Парисишвили.
Лично мне предоставили информацию об официально начатом в Украине расследовании, сообщила сегодня 13 января Гиулия Лассания журналистам после того, как посетила своего сына Михаила Саакашвили в клинике Вивамеди. Там он находится с мая прошлого года, и все эти 8 месяцев, по ее наблюдениям, состояние Саакашвили продолжает ухудшаться. Но на этот раз Гиулия Лассания обнадежила информация, которая пока не стала известна общественности из официальных источников.
Украина.
Очень активизировалось правосудие Украины. Там очень активно начали расследование в связи с его отравлением. То, что все это время Гиулия Лассания адвокатом и сторонником экс-президента было очевидно, по ее мнению, должно стать теперь явным и для грузинского правосудия и власти. 22 декабря во время непродолжительного включения из клиники на судебном слушании общество увидело изрядно похудевшего Михаила Саакашвили. На том же заседании приглашенный в качестве свидетеля американский психиатр Эрик Дэвид Голдсмит заявил о шокирующем диагнозе.
У Михаила Саакашвили посттравматический стрессовое расстройство и быстро прогрессирующая деменция.
Тогда же Голдсмит исключил вероятность того, что Саакашвили может симулировать болезнь. Коснулся он и вопроса обнаружения в анализах третьего президента тяжелых металлов. 29 декабря другой эксперт, американский токсиколог Дэвид Смит, подтвердил судье Георгию Аривадзе, что Саакашвили из-за обнаружения в его анализах тяжелых металлов грозит инвалидность и смерть. А уже на этой неделе, 11 января, еще один американский эксперт, врач-гастроэнтеролог Стюарт Финкель, участвуя в режиме онлайн в судебных прениях, заявил, что у Саакашвили высок риск развития рака желудка и его болезни могут вызвать смерть. Там же он опроверг утверждение грузинской мечты и Минюста о том, что Саакашвили проводилась бариатрическая операция или операция по уменьшению желудка незадолго до ареста в 2021 году, чем вызвано его похудение со 120 килограммов до 73. Если такая операция была проведена, то в 2017-м, пояснила после заседания Гиулия Лассания, недоумевая, почему после заключения таких компетентных зарубежных экспертов, психиатров, токсикологов, врача-гастроэнтеролога, суды и власть тянут с принятием положительного решения. Я удивляюсь, слушая диагнозы этих специалистов. Я поражаюсь, как мой сын до сих пор жив. Информация о его операции в 2021 вымесил. В 2017 у него была незначительная операция. В 2021 он полностью обследовался в Голландии. Он был абсолютно здоров. И документ с тем диагнозом существует. Противоположное мнение у адвоката специальной пенитенциарной департамента Минюста Гелы Николаишвили. Он известный правозащитник, отстаивал права заключенных в годы правления Михаила Саакашвили, обвинял нацдвижение в политических преследованиях и грубых нарушениях прав человека в тюрьмах. Николаишвили, теперь отстаивая позицию Минюста, убежден, что Саакашвили будет жив и через год, что он не политзаключенный, и всю кампанию за спасение экс-президента он называет операцией по избежанию наказания Саакашвили. Усомнился адвокат Минюста Николаишвили и в заключениях зарубежных экспертов. Вот что он заявил после заседания суда 11 января.
Несмотря на их экспертов, регалии, зарубежности американства, в реальности видно, что эти люди в своих заключениях опираются на такие данные, которые или очень поверхностны, или написаны другими экспертами, или предоставлены адвокатами Саакашвили.
Сам бывший президент через соцсети иронизировал по поводу позиции Минюста и его адвоката Николаишвили. Последнего он забраковал, назвав неким человеком, который закончил юридически в горе и не верит одному из лучших в мире неврологу.
Все это было бы смешно, если бы мы не имели дела со сценарием убийства.
Продолжил Саакашвили в Facebook-посте 10 января, в конце призвав гражданский сектор не считать список Саакашвили, составляемый автором списка Магнитского Уильямом Браудером, внутрипартийным делом нацдвижения. О том, что американский финансист Браудер вместе с командой Михаила Саакашвили приступил к работе по сбору доказательств его отравления, стало известно из его интервью грузинской службе «Голоса Америки» на этой неделе. На этой же неделе исполнительный директор расследовательской группы «Беллингкат» Христо Гроздев публично обратился к грузинским правоохранительным органам и предложил помощь и взаимодействие в расследовании отравления бывшего президента. Все это назвали цинизмом в аффилированной с грузинской мечтой в силе народа. Депутат Гурам Ачарашвили 11 января, отвечая зарубежным правозащитникам Саакашвили, весь международный резонанс вокруг состояния здоровья бывшего президента привязал к излюбленной дезинформационной теме о втягивании Грузии Западом в войну против России.
Автор списка Магнитского, господин Браудер, говорит, что за пытками Михаила Саакашвили стоит Путин, который мстит Саакашвили. Легко понять и расшифровать степень той координации, которая ставит целью освобождения от наказания самого масштабного преступника в Грузии – Михаила Саакашвили, дискредитацию власти, вовлечение Грузии в войну и создание угрозы стабильности и мира в стране.
Игнорирует в грузинской мечте и все призывы из Брюсселя и Вашингтона проявить гуманность и отправить Михаила Саакашвили за границу на лечение. И предположение наблюдателей о том, что вся эта ситуация вокруг освобождения Саакашвили и ее исход обязательно отразится на евроатлантических устремлениях страны. Ироничный тон в грузинской мечте сохраняют с 22 декабря после появления похудевшего Саакашвили на экране зала суда. Судебный процесс по делу о здоровье Саакашвили продолжится на следующей неделе, 17 и 20 января. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии мой коллега Вадим Дубнов.
Если Михаил Саакашвили умрет в тюрьме, это отразится на судьбе Грузии. Об этом в интервью грузинской службе «Голоса Америки» заявил бывший посол США в России Майкл Макфол. Он вновь призвал власти Грузии обеспечить защиту прав экс-президента. Дипломат и координатор, созданный президентом Украины Владимиром Зеленским, международной рабочей группы по санкциям против России, также предположил, что Тбилиси может помогать Москве обходить ограничения. По его словам, в 2023 году этому вопросу будет уделяться больше внимания. Президент Грузии Саламе Зурабишвили помиловала 9 осужденных. Как сообщила администрация грузинского лидера, все они сегодня же покинут тюрьмы и колонии. Последний раз Зурабишвили подписывала акт о помиловании в конце ноября прошлого года. Оно было приурочено к Дню Святого Георгия. Тогда 9 человек вышли на свободу, а шестерым были сокращены сроки заключения. Всего в прошлом году Зурабишвили помиловала около 60 человек. Передает агентство «Новости Грузии». С сегодняшнего дня в самопрозглашенной республике Абхазия вступил в силу новый график отключения электричества. Как сообщили в компании «Черноморэнерго», время ограничения подачи электроэнергии сокращено с 4 часов до 2 часов в сутки. По информации компании, в зависимости от ситуации в энергосистеме, возможны корректировки графика. Также не исключены локальные отключения на подстанциях вследствие перегрузки системы. В «Черноморэнерго» говорят, что график введен из-за увеличения дефицита мощности в 165 миллионов киловатт-час по перетоку из России и по линиям питающих Абхазии от Ингури ГЭС. Сегодня же эту тему обсудили на совещании под руководством абхазского премьера Александра Анкваба. По утверждению индийской прессы, Армения может закупить у Дели системы ПВО. Об этом сегодня сообщил специализированный сайт Indian Defense Research Wing, отметив, что армянская сторона рассматривает возможность приобретения систем ПВО средней дальности МРСАМ индийского производства. По данным издания, этими системами должны быть заменены находящиеся на вооружении армянской армии системы ПВО С-25 «Печор» российского производства. По данным сайта, хотя системы МРСАМ производились совместно с Израилем, однако в случае их экспорта в Армению специальное разрешение из израильтян может и не потребоваться. По данным Indian Defense Research Wing, радиус действия системы составляет 70 километров. В состав одного дивизиона входит командный пункт, локационный радар, а также мобильный ракетный комплекс.
С региональным выпуском был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказ», у микрофона Анна Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Андрюс Кубилюс, в прошлом дважды премьер-министр Литвы, сегодня член Европарламента, написал статью, в которой подверг критике устоявшееся представление о России как генетической антидемократии, о россиянах также таком же генетически зараженных вирусом империализма. О риске такой мифологии, о том, как ее пережить и как все-таки Запад должен выстраивать отношения с будущей Россией, Андрюс Кубилюс, наш гость недели, рассказал моему коллеге Вадиму Дубнову.
Господин Кубилюс, вы пишете, что поводом для вашей статьи была ситуация с дождем. А я воспользуюсь вашей статьей для того, чтобы задать вопрос, который меня давно интересует. А почему перестал работать старый добрый лозунг «За нашу и вашу свободу» по отношению к россиянам? Он работал в 68-м году, он работал в 91-м году. Почему россиянам отказывают в праве на антифашизм вот так вот безо всякой избирательности? Что случилось? Что случилось с лозунгом?
Лозунг он есть, но проблема в том, что из-за войны, из-за того, что люди видят в репортажах там из Бучи, из других трагических мест в Украине, часть людей не верит, что демократия в России, она возможна. Действительно, свобода для россиян, что она нужна. И поэтому вот появляются такие обобщения, что вообще демократия в России невозможна. И вот на это я и ответил своей статьей, что это ошибочный подход, и что вообще-то за нашу и вашу свободу для нас остается самым главным, не только лозунгом, но и принципом, потому что от свободы России, от свободы россиян, зависит очень много в нашей жизни. Во-первых, наша безопасность. И я всегда говорю, что, знаете, ну, сейчас мы являемся, ну вот, не знаю, насколько вы знаете Вильнюс, там 20 километров от Вильнюса есть такой большой столб, и на нем написано, что по каким-то там французским исследованиям это является географическим центром Европы. Ну, по-моему, таких центров там не один есть. Но мы этим очень-очень гордимся, какие-то французские там географы установили. Но я всегда говорю, вот представьте, что имеем географический центр европейского континента, но 30 километров от Вильнюса в другую сторону заканчивается демократическое пространство. Мы страна, как говорится, на фронтовой линии. И это для нас не создает чувство безопасности. Но это создает как раз у нас чувство того, что мы должны бороться не только за нашу свободу, и за вашу свободу, для того, чтобы Вильнюс был не только географическим центром европейского континента, но географическим центром демократического континента. Вот это наша визия, вот это наша мечта, она является очень практичной. Но воплощение в жизнь ее отличает такой скептицизм. И немалое число литовцев, и немалое число европейцев, они говорят, ну, знаете, у вас это наивная мечта, потому что Россия никогда не станет демократией. Ну вот мы с этим не согласны. С одной стороны, вот что я говорил и в статье, что эмоция граждан Литвы или там граждан Западной Европы, когда они видят вот эти картинки из Бучи, эмоция ненависти. Не только там к солдатам, или там вагнеровцам, или еще кому-то, которые там вот все эти преступления делали. Но вообще ненависть ко всему российскому. Но эту эмоцию как бы можно понять, я бы так сказал. Я не говорю, что можно ее положительно там о ней говорить, но можно понять. С другой стороны, и опять же, я повторяю свой аргумент, это ошибочное из этого делать вывод, что все, россияне, что у них генетика не такая, чтобы они могли бы стать демократами, потому что опять вот вы напомнили 91 год, и мы все хорошо помним. Сегодня вот как раз 13 января, день защиты нашей свободы, и мы хорошо помним, как после 13 января в Москве собиралась самая большая демонстрация. И я вот показываю на этот пример. Из этого я делаю самый простой такой вывод. Я говорю, смотрите, но такую генетику нельзя ни пропить, ни ее там могут задолбить какой-то там кремлевской пропагандой. Но что сегодня вот мы видим в России, это то, что Путин со своими всеми силовыми структурами, он сумел как бы заасфальтировать всю эту генетику. И, конечно, сказать россиянам, что почему вы не протестуете, почему вы не идете там на жесткую борьбу против путинского режима, опять же, не очень выходит. Мы как-то забываем, что мы свою независимость и демократию, мы так помним, что мы вот за ее боролись и выиграли, но мы боролись во времена Горбачевской перестройки. То есть, когда мы поняли, что уже не буду там сажать в тюрьму или посылать в ГУЛАГ или там в психушку, тогда у нас появилась храбрость выходить на улицы и бороться за независимость.
Почему именно в Балтии и именно в Восточной Европе так быстро забыли о тех компромиссах, на которые пришлось идти в советское время?
Наша работа, наша забота такая – уделять таким тематикам больше внимания и попытаться вникнуть более глубоко, понять корни какого-то явления. А люди же не живут свою жизнь. Они видят, что творится в Буче, что творится в Ирпене, и они делают из этого вывод. Да, этот вывод эмоциональный, он не ведет к какому-то стратегическому мышлению, а что дальше. Я поэтому в своей статье и говорю, что вот мы должны вспомнить времена нашего Саюдиса, когда были очень большие эмоции, но Саюдис сумел достичь вот победы, потому что наряду с эмоциями была еще и мудрость. В такой борьбе против агрессии, против российского авторитарного режима, нельзя остаться только на эмоциональном уровне. И политическая мудрость и стратегическая мудрость, как помочь россиянам бороться с таким режимом, это наше обязательство. И поэтому мне показалось, что мудрости вот в этом решении отобрать лицензию «Дождя» как раз и не хватило. Может быть, там все юридические там какие-то детали можно тут много и долго обсуждать. Но понимая, что «Дождь» был выгнан из России за своей позиции против путинского режима, и понимая, что латвийское руководство как раз его пригласило и позволило ему продолжать свою деятельность, направленную на граждан России, не на Латвию, не на Литву, а на граждан России, решение отнять у них лицензию, мне как-то показалось трудно понять. Когда мы как раз должны думать о том, как создавать больше коммуникационных каналов для того, чтобы российская оппозиция могла бы посылать какие-то свои знания, свои сигналы российскому обществу.
Вы довольно жестко высказались в этой статье по поводу того тренда, о котором мы говорим. Как она была воспринята? Вы снова стали диссидентом?
Нет, я думаю, что достаточно разумно было принято. Было несколько дискуссий там на телевидении, в других местах. Те эксперты, которые действительно работают в этом направлении, они высказывались разумно, что действительно вот такая дискуссия о будущем России, она очень важна и нужна как раз вот и сегодня, и вчера уже была нужна. И что это нужно дискутировать. Можно не согласиться там с моими какими-то пунктами, но то, что нам нужна стратегия Запада по отношению к будущему России, вот это начинают понимать. А что люди там, другие говорят, все россияне империалисты, так с этим пока что ничего не поделаешь. Но ответственность политиков, ответственность экспертов, это как раз, несмотря на такие эмоции, все-таки говорить и работать в направлении того, как Запад может помочь той же самой России трансформироваться. В этом я вижу даже не только вопрос о том, что нам нужно соседство нормальное, но даже сегодня вот что я вижу, что западная помощь, чисто военная помощь Украине в некотором плане зависит от того, а что Запад думает о будущем России. Потому что в некоторых столицах, я так чувствую, я не имею какие-то доказательства, но все еще есть такая боязнь, что такая очень сильная победа Украины при поддержке Запада против кремлевских войск может привести к полному хаосу России, вообще-то коллапсу России, а тогда, значит, ядерное оружие будет без контроля. И это как раз приостанавливает тогда западную помощь Украине. Пока что Запад не поверит, что действительно как раз вот такая победа Украины может открыть возможность для того, чтобы в России началась бы происходить трансформация России, положительная трансформация. Вот пока того нету такой уверенности в Западе, тогда нас не должно удивлять, что там, кто-нибудь там, Берлин все еще не знает, дать или не дать леопарды Украине.
А вы пишете, что своей рекламой российской антидемократии Путин навязывает Западу представление о том, что к России надо приспособиться, что Россия – это неизбежное зло, которое будет всегда, и с ним надо как-то научиться жить. И приводите пример Макрона, в частности. Да? А насколько Запад в этом смысле, как раз продолжение вашего ответа, насколько Запад обречен следовать вот этой адаптивной модели? Насколько возможно преобладание каких-то альтернативных подходов? Скажем так, более британских, да? Более решительных.
Ну, знаете, здесь какой-то прогресс Запада, он происходит из-за того, что Путин начал агрессию против Украины. То, что вот признала где-то там в октябре Урсула фон дер Лайен, когда выступала в Европейском парламенте с годовым докладом, когда она сказала, мы, ну, старая Европа, делали ошибку, что мы не прислушивались к балтийским странам, к Польше, когда мы предупреждали о путинском режиме. Вот это часть этого прогресса. Но и, скажем, я хорошо помню, вот еще до войны, в 21 году, в сентябре, я руководил вот группой докладчиков здесь, в Европейском парламенте, и мы подготовили специальный доклад о европейской политике Европейского Союза по отношению к России. И мы здесь много дискутировали, и достаточно многие политики из разных стран очень сильно все равно отстаивали, что с Путиным надо иметь диалог. Да, там плохо, но потом все равно давайте иметь диалог. Но мы против этого боролись, но вот я помню очень хорошо, что вот этот тренд на диалог, он был очень силен. После начала войны он уже как бы уменьшается, но все еще вот раз от раза, и я там вот процитировал Макрона, или как бы появляется. И я здесь делаю вывод, что как раз вот это появляется из-за того, что наверняка сам Макрон не очень верит в возможность того, что Россия может трансформироваться в демократию. А тогда, да, тогда надо приспосабливаться. А что делать? И Путин вот этим, он всегда на это настаивал. И я думаю, что он имел даже такую стратегическую цель. Не то, что ему вот это так вышло, но даже я когда вот смотрю назад, я думаю, вот он это все пытался доказать, скажем там, и отравлением Скрипалей, и отравлением Навального. И не только, что он вот решил, что надо наказать этих оппозиционеров, но он это делал открыто. То есть там вот эти ФСБшники, которые объясняли, что они поехали там в Великую Британию посмотреть на костел. Но я видел, что это вот, они этого даже не пытались как-то прикрыть. А почему? А для того, чтобы вот послать сигнал в западную столицу. А вот смотрите, мы такие, мы дикие люди. Вот мы можем отравить и даже не стесняться показать, что это мы и сделали. А еще у нас и атомная граната в руке. Вот если что, вы тут не провоцируйте нас, а лучше приспосабливайте. Ну вот и некоторые столицы к этому шли. К тому же еще кремлевский или там газпромовский газ помогал. Вот все это было.
Некоторые полагают, что то, что вы назвали наивностью, да, в отношении российской демократии, а что, может быть, эта наивность и стала причиной того, что Запад слишком долго жил в иллюзиях насчет этой демократии, и, в частности, поэтому все это кончилось нынешней войной, и что диалог с Россией с самого начала был ошибкой. Нет ли сейчас риска снова предаться этим иллюзиям? Есть ли у Запада время ждать российскую демократию?
А что другое? Я скажу так, Россия может развиваться очень разными путями. И гораздо больше возможностей действительно России, для России есть пойти, ну, таким негативным путем. То есть закрываться и зарываться, и просто, ну, как бы пойти в очень глубокий внутренний кризис и все, что угодно. Поэтому российским демократам и нам нужно иметь очень ясное видение, как можно этого избежать. И как можно было бы использовать вот, какие-то возможности, помочь России. Здесь без самой России, конечно, ничего не произойдет, без российского общества. И насколько российское общество, какие у нее появятся взгляды, и как, ну я вот в другой статье писал, что вот так обобщенно смотря, что происходит в России, в российском обществе, происходит борьба или конкуренция двух, как я назвал, двух меч. Одна негативная, то есть о восстановлении Российской империи. Ностальгия к такой имперской мечте, она во всех бывших империях, она является объективным фактором, что в обществе вот такая мечта восстановить империю, она на некоторое время она является доминирующим. Вот можно вспомнить послевоенную Францию, как им было трудно отказаться там от Алжира и тому подобное. Много примеров. Но вот в России это, конечно, важный фактор, и Путин на этом играет, и пытается как бы и даже поддерживать вот эту ностальгию. А с другой стороны, в России, как и в других обществах, есть мечта иметь нормальную жизнь в самой России. И может, эта мечта не очень видна, и Путину она совсем не нужна, но вот эта борьба и и скажем, и как закончится вот эта борьба, такой судьбой и будет Россия. И здесь Запад может помочь гражданам России отказаться от этой постимперской мечты. А как помочь? Ну, победа Украины это в этой войне, это помощь как раз тому, чтобы люди, российские граждане поняли бы, что вот эта постимперская мечта привела Россию в такой тупик. Трибунал, о котором мы говорим, вот о Европейском парламенте будем принимать резолюцию на следующей неделе, опять же, в том же направлении. Даже членство Украины в НАТО, я говорю, что вот в этом плане оно помогло бы гражданам России понять, что все, Украина ушла. И иметь мечту там о новой России, о присоединении Украины, опять же, к России. Она все, она уже не жива. Вот это все мы должны иметь в виду. А с другой стороны, как помочь россиянам почувствовать, что у них есть возможность иметь нормальную жизнь? Я здесь вижу одно дело, на котором мы работаем. Нужно, чтобы Европейский Союз вместе с российской демократической оппозицией начал бы разрабатывать стратегию будущих отношений между Европейским Союзом и демократической Россией. Что, какие будут отношения? На что может надеяться демократическая Россия? Для Украины, для других стран эта надежда была интеграция в Европейский Союз. Но Россия, я думаю, она такая большая, что как-то мне трудно представить. Но самые разные инструменты, свободная торговля, безвизовый режим, там, партнерство насчет модернизации. Все это можно уже сегодня.
Я понимаю, вся эта историческая, это некоторая условность, да? И тем не менее, что вы имели в виду под планом Маршалла? Именно то, что вы сейчас перечислили?
Да, как раз это, потому что там другие поняли, что я тут уже говорю про какой-то большой мешок денег. Нет, об этом не говорим. Говорим о том, как Европейский Союз может помочь России вот, трансформироваться экономически и стать успешным государством.
Но план Маршалла хорош после Нюрнбергского процесса.
Да, да. Вот трибунал тоже мы идем к этому. Но я говорю, вот и всегда должны мы помнить, что план Маршалла появился как инструмент не столько, ну, какая у него была цель. Все вспоминают только экономику, восстановление послевоенной европейской экономики. Но сама цель была очень ясна, геополитическая или политическая. То есть, как не позволить Сталину и его коммунистам в разных странах, из-за того, что эти страны все еще остаются такими разгромленными и бедными, как не позволить вот Сталину расширять свое политическое влияние в Западной Европе. Поэтому вот этот план Маршалла появился как план, как остановить расширение сталинского влияния. Когда мы говорим про новую демократию в России, я всегда говорю, что надо как-то очень четко понять, что у новых демократий есть два таких самых важных момента в их истории. Один момент — это как вот эта демократия появляется, то есть как происходит вот эта перемена ночью, днем там, или еще каким-то образом. И об этом мы очень много, и иногда даже слишком много говорим. Но второй очень важный момент – это как раз уже более, смотря на более длительный период, как помочь вот такой новой демократии себя стабилизировать, когда ностальгия к прошлому и разочарование, что демократия не принесла чудес, является абсолютно неизбежным процессом в обществе. Мы через это проходили. Уже в 92-м году граждане Литвы проголосовали за бывших коммунистов. Все остальные страны через это проходили. Россия тоже через это проходила. И почему закончилась ельцинская демократия? Потому что люди не увидели чудес. И к тому же еще вот и для России это было более трудным периодом. Потому что появилась еще вот эта постимперская ностальгия. А где наше величие? Вот. И поэтому все это так и закончилось. Так, в сегодняшней ситуации, когда мы вот дискутируем про будущее российской демократии, мы и должны думать о плане Маршалла, который нужен для того, чтобы помочь России стабилизировать свою демократию.
Это был гость недели, дважды премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов. В этом сезоне в Абхазии созрел неплохой мандариновый урожай, но цитрусоводы столкнулись с большими проблемами с их вывозом за пределы самопровозглашенной республики. О них наш сухумский корреспондент Виталий Шария поговорил с председателем Абхазской ассоциации аграриев Джамалом Эшба.
Вчера Государственный таможенный комитет Абхазии сообщил СМИ, что с 1 сентября 2022 года по 12 января 2023 года из Абхазии экспортировано почти 32 тысячи тонн мандаринов. За аналогичный период прошлого сезона было вывезено почти 19 тысяч тонн. Но интернет-комментарии к данной новости были критические. Кто-то писал о том, сколько плодов остается еще на деревьях, кто-то о том, как вывозившие цитрусы мучились на границе на Псоу. Действительно, нынешний цитрусовый сезон обнажил серьезные проблемы с экспортом мандаринов. Сегодня мы поговорили с председателем Ассоциации аграриев Республики Абхазия Джемалом Эшба, постаравшись коснуться основных проблем в этой сфере.
Они продали. Мы ездили по хозяйству. Везде отсутствовало количество, допустим, там, для выбора, да? Как минимум 20 тонн, 30 тонн должен быть на складе лежать. Крупные хозяйства, правильно? Мы его вот завтра доберем. Это в сезон, представляешь? Крупные цитрусоводческие хозяйства. Везде одни и то же. Ильича, Учхоз. Просто люди приехали, они говорят, вот у нас есть деньги, мы хотим загрузить на дель 6 тонн, вот, и заплатить и уехать. Я подумал, что я как бы делаю хорошее, да? То есть вот быстро загрузят, дали деньги, объем небольшой, и нам пришлось 3 дня бегать, искать мандарины, и потом, после этого, мы поехали в ГАЛ, и у кого-то частного, просто мне уже стыдно было, машина стоит, это все такое, участвовали, так купили. Что выясняется, что в Афоне есть, и загрузили, и уехали.
Вот еще вопрос. Несколько лет назад, я помню очень хорошо, работала таможня, где-то это в Ульрихском районе, по-моему, было создано, вся оплата производилась, таможенные сборы и так далее, и шло потом через ПСОУ уже прямиком, и это разгружало границу. Вот в этом году почему-то это исчезло.
Они и работают, они это в Абудзерах работают, и по улице Эшба работают в Ачадара. Но они в основном наши водители этих хотят побыстрее до границы доехать, а сама структура работает, просто объемов работы у них.
Ну, может, вот информированность тут как бы хромает.
Однозначно, однозначно, многие не знают. Допустим, ни одной рекламы не видел, можно эту груз оформить.
Еще одна проблема, о которой накануне Нового года многие говорили, что российские таможенники, подозревая экспортеров провозки контрабандой сигарет, заставляли их вручную выгружать и снова загружать ящики с мандаринами. Джемал говорит.
Но это просто отношения на границе, там ничего особого такого нету. То есть там по запаху, поэтому все можно определить и все такое. Но просто бывает, что вот таможенник уперся и заставляет это делать.
То есть человеческий фактор.
Только человеческий фактор.
Там же говорят, вот есть еще рентген, который просвечивает и можно.
На границе все есть, там не надо ничего там выгружать, загружать. Ни на одной границе нету такого. Просто отношение такое.
В нынешнем сезоне в соцсетях попадалось немало объявлений, авторы которых в отчаянии писали, что продадут 5 тонн мандаринов за 10 рублей за килограмм, но только при сборе плодов покупателям самим с деревьев. Эшба в связи с этим сказал, что более выгодным в Абхазии в последние годы стал турбизнес, и по мере повышения благосостояния занятых в нем людей он будет теснить цитрусоводство.
Если ты помнишь, да, 97-й, 98-й, 99-й, оттуда приезжали, там у них ситуация была сложная. А сейчас вот как бы это пустили на самотек, и процентов 30, то, что осталось, это практически то, что люди не смогли собрать. Не было людей, которые собирали бы. Это первое. И второе. Вот смотри, мандарин перебранный, отобранный, да, все такое, стоит там 80-90 рублей. А мы, то, что мы перебираем, это не переборка называется. Это просто мы удаляем поврежденные больные. Им приходится это там перебирать еще раз. Вот такая ситуация. То есть, если мы на будущий год, у нас не будет регулятор, который может завести, а это коммерческая структура, к этому государство никакое отношение не имеет, завести людей, которые соберут, упакуют, положат, еще больше останется на будущий год нереализованной.
Несколько лет назад, когда мы еще не столкнулись в этой отрасли с новыми вызовами, больше всего разговоров было о том, что заложенные в советское время плантации цитрусовых стареют, и их надо обновлять. Но и эта проблема никуда не исчезла. Эшба говорит... Ну, как я понял из каких-то телерепортажей, все-таки обновляют кое-где, я не знаю, насколько это массово, эти плантации сажают новые. Есть такое явление?
Ну, это частные делают, такой государственной программы нету. Сейчас есть вот эти карликовые мандарины, которые созревают пораньше, качество у них хорошее. Надо убирать старые насаждения потихоньку и на его место новые сорта, которые имеет наш институт. Просто надо это финансировать и собирать их. Она у нее высота до 2 метров. А эти стоят там по 5 метров. Но это советские были. Они свое отдали нашему государству легко.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.